Книга Деяний, часть 15. Приобретение учеников. Служите миру. Доктор богословия Дэвид Платт. Приобретение учеников. Служите миру. Книга Деяний. Сегодня мы начнем наше рассуждение с 17 главы книги Деяний. Мы с вами быстрыми темпами изучили всю книгу Деяний, и сегодня мы завершаем наше путешествие по этой книге Библии. Мы с вами увидели, как из небольшой группы в 120 человек Евангелие распространилось по Иерусалиму, Иудее и Самарии, а оттуда направилось буквально во все концы земли. Тысячи и тысячи людей получили спасение, и церкви росли и умножались. Это изумительная история, не правда ли? Прочитанная нами – это не художественный вымысел. Это реальная история о тысячах людей, обратившихся к вере во Христа. Самое удивительное то, что эта история не имеет конца, потому что она превращается в нашу с вами историю. Это повествование не только о событиях книги Деяний, это повествование о церкви и в наши дни. Например, рост церкви и обращение людей происходят в Индии, и я уже рассказывал вам о конкретных людях, которых мне довелось там встретить. Я расскажу вам еще один пример. Пастора одной из домашних церквей в Индии зовут Дипак. Эта небольшая церковь собиралась дома у одного из верующих. Но каждый член этой церкви понимал, что его задача – приобретать учеников для Христа, и со временем эта одна церковь превратилась в 93 церкви. Один из новых членов этой церкви отправился в деревню, где люди еще никогда не слышали Евангелия. У колодца он повстречал женщину по имени Ханти. Это похоже на историю из 4 главы Евангелия от Иоанна. Женщина была из племени Мусахар. В Индии эта группа людей принадлежит к касте так называемых неприкасаемых, то есть самой низшей касте. С такими людьми стараются не общаться и их старательно избегают. Если вы родились в племени Мусахар, ваша судьба до конца жизни – быть слугой. Со дня рождения вы принадлежите кому-то, и когда вы подрастете, вы будете выполнять самую грязную работу – мыть, убирать за другими и чистить их туалеты. Людям из племени Мусахар запрещено даже жить в одной деревне с их владельцами. Они должны жить отдельно, чтобы не соприкасаться с другими людьми. Ханти как раз из этого племени Мусахар, и она пришла к колодцу за водой. Христианин подошел к ней и поделился с ней Евангелием. Она уверовала, приняла Евангелие и получила спасение. Затем она вернулась домой и рассказала о Евангелии всем жителям своей деревни. Их было 70 человек, и все 70 взрослых обратились ко Христу. История на этом не кончается. Их владелец решил отправить этих 70 человек в другую местность на выполнение трудоемкой работы. В той местности жили другие 190 человек из того же племени Мусахар. Те 190 человек никогда раньше не слышали Евангелия. Прибывшие 70 человек рассказали о Христе местным жителям, и все 190 человек в той местности обратились к вере. Евангелие удивительно. Оно было удивительным во времена книги Деяний. Оно удивительно и по сей день. История книги Деяний – это история сегодняшнего дня. Я читаю эту книгу, размышляю об Индии и задаю себе вопрос, может ли подобное произойти здесь, у нас, в Штатах? Меня охватывает ревность, и мне очень хочется, чтобы то же самое произошло и в моем городе. Итак, подводя итоги нашему изучению, я хочу предупредить вас, что мое заключение может содержать больше вопросов, чем ответов. Таким образом, Бог совершает свою работу посреди нас. Очень часто мы, как церковь, начинаем делать то, что мы не планировали и о чем не думали. Слово Божье производит в нас этот труд. Мы изучаем Божье Слово, а Бог меняет наши сердца. К примеру, в нашей церкви мы не принимали решение активно заниматься усыновлением. Вместо этого мы вместе читали и изучали послание Иакова, который пишет о том, что мы должны заботиться о сиротах. В итоге в нашей церкви развернулась программа усыновления и временной опеки над сиротами. Мы не принимали решение организовать обширную кампанию с брошюрами и буклетами. Мы просто изучали Божье Слово, и это служение стало плодом Слова посреди нас. Господь направил нас к изучению книги Деяний, и я не знаю, какие плоды это принесет в будущем в нашей церкви и среди вас, слушающих эти уроки. Но я хочу сказать вам, эти уроки не были своего рода наживкой. Не думайте, что у меня припрятан план действия, о котором я расскажу позже. Церковь, которая переворачивает весь мир вверх дном. Я собираюсь порассуждать с вами о трех основных выводах на основании книги Деяний, и я хочу, чтобы мы вместе молились Господу и спрашивали, как это повлияет на наше совместное движение вперед. Мне кажется, что потенциал перемен колоссален, и поэтому эти основания я хочу представить под общим лозунгом «Церковь, которая переворачивает весь мир вверх дном». Кому-то этот лозунг покажется слишком идеалистическим. Услышав его, некоторые, наверное, закатили глаза. Я постараюсь показать вам, почему этот лозунг вовсе не идеалистический. Мы сделаем это следующим образом. Мы еще раз внимательно посмотрим на одну церковь. Церковь в городе Фессалоника. На мой взгляд, эта церковь наиболее явно демонстрирует то, о чем мы говорили в последних трех уроках о приобретении учеников. Сначала мы прочитаем отрывок из 17 главы книги Деяний с 1 по 9 стихи и вспомним, как была основана эта церковь. Затем мы обратимся к 1 главе 1 послания к Фессалоникийцам. Письмо Павла глубже пояснит, что происходило в книге Деяний и что стало результатом этого. Мы посмотрим на реальность, которая перевернула мир вверх дном. Итак, мы читаем книгу Деяний, 17 главу с 1 по 9 стихи. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, и Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Эти события привели к созданию церкви в Фессалонике. Павел был в этом городе недолго. Он отправился дальше, а в Фессалонику позже отправил Тимофея, чтобы проверить, как там обстояли дела. Тимофей вернулся с отчетом о положении дел в церкви, и Павел, услышав эти новости, написал им письмо. Это письмо от Павла, Тимофея и Силы, и я хочу прочитать отрывок из этого послания к церкви в Фессалонике. В нем мы узнаем немного больше о том, что описано в книге Деяний 17 главе, и о том, что стало результатом этих событий. Я зачитаю отрывок со 2 стиха до конца 1 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас не было в слове только, но и в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». На примере этой церкви в Фессалонике я предлагаю нам три основные реальности, три вывода, которые подведут итог нашему путешествию по книге Деяний. Моя молитва о том, чтобы эти выводы стали для нас мощной движущей силой. Мы существуем для того, чтобы превозносить славу Божию. Это первый вывод. Мы живем не для себя. Мы находимся здесь для Царя и для распространения Его Царства. Это самая главная причина и предназначение нашей жизни. Мы живем и дышим ради одного, ради славы Божией. Я хочу кратко продемонстрировать вам, почему это так прекрасно – жить ради славы Божией. Во-первых, Евангелие – наше основание. Павел проповедовал об этом в Фессалонике. В 17 главе книги Деяний – в третьем стихе Павел говорит: «Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Это была радостная весть, провозглашаемая Павлом. Иисус умер на кресте за наши грехи, и Он восстал из могилы, восторжествовав над грехом и смертью. Он Христос, Мессия и Царь. Апостолов обвиняли в утверждении того, что есть иной Царь. Да, есть иной царь, и его имя Иисус. В первых стихах своего первого письма к фессалоникийцам Павел замечательным образом пересказывает действия Евангелия в их церкви. Его слова имеют отношение и к нам сегодня. «Бог Отец избрал нас». В четвертом и пятом стихах он пишет: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Бог избрал вас, и говоря это, я не пытаюсь проафишировать какую-то богословскую программу, я лишь читаю библейский текст. Павел говорит им: «Нет сомнения в том, что Бог Вселенной излил на вас свою благодать. Только представьте, что Бог, Творец всей Вселенной, по Своей милостивой инициативе простер к вам руку и назвал вас по имени, и вовсе не потому, что ваше резюме было блестящим и исключительно привлекательным. Прошлой весной мы с женой решили записать нашего сына на детский бейсбол, и я сам хотел его тренировать. Для того, чтобы быть тренером, мне нужно было заполнить заявку и ответить на множество вопросов. Сколько лет вы занимались тренерской работой? Моему сыну 5 лет, и я раньше никогда никого не тренировал. У меня не было никакого опыта. Еще вопрос. Сколько раз вы играли в фолбол? Я даже не знаю, что это такое. Сколько раз вы сделали это? Сколько раз вы сделали то? Мне нечего было записывать. Я весь вспотел, пытаясь заполнить эту заявку. Моя жена посмотрела на меня и сказала: «Я еще ни разу не видела, чтобы ты так мучился над какой-то заявкой. Похоже, тебе действительно нечего сказать в ответ на эти вопросы». Это была полная правда. Мне нечего было сказать. Я тщетно пытался придумать честные ответы на эти вопросы. На самом деле, отвечать мне было нечего. Я отправил заявку почти пустой, и чуть позже мне позвонили и сказали: «Поздравляем, вы будете тренером детской бейсбольной команды под названием «Пираты».» Так я стал тренером «Пиратов». Не потому что мне было что предложить, а по милостивой инициативе городской бейсбольной лиги. То же самое происходит и на более глубоком, на более масштабном уровне. У вас не было ничего, что Бог мог бы считать привлекательным. Все ваше резюме кричало: «Только не выбирай меня. Я не выбираю тебя, Бог. Я не хочу иметь с тобой дело. Я хочу убежать от тебя». Однако Бог в своей милости простер к вам руку и сказал: «Ты моя, ты мой». Мы, последователи Христа, были избраны Богом Отцом. Можно было бы остановиться на этом пункте и пропеть 2 часа от радости, но нам еще нужно многое обсудить, поэтому мы с вами продолжим. Бог Отец избрал нас. Кроме этого, мы были распяты с Сыном. В 17 главе книги Деяний сказано, что люди услышали Евангелие и приняли его. Но в Фессалонике начались преследования христиан. Обращение к вере во Христа было небезопасно. Уверовавшие показывали свою сопричастность со Христом, и за это в каком-то смысле были распинаемы, были гонимы. Они не следовали за Христом с целью самосохранения. Они следовали за Христом, отрекаясь от себя. Это чрезвычайно важно понимать. В нашем городе сегодня намного легче быть христианином, чем это было в Фессалонике во времена книги Деяний. Тем не менее, мы должны осознавать, что мы потеряли свою жизнь. Уже не мы живем, но в нас живет Христос. Мы были распяты со Христом, и на основании этой истины мы уже не выбираем направление своей жизни и направление для нашей церкви. Мы были распяты с Сыном. Третий аспект действия Евангелия в нашей жизни заключается в том, что мы были преображены Духом Святым. Павел пишет фессалоникийцам: «Наше благовествование у вас было не только в слове, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Бог явил свою милость в их жизни и в нашей жизни. Поэтому мы говорим о приобретении учеников для Христа во всех народах не из чувства вины. Мы благовествуем не потому, что мы должны. Мы благовествуем от преизбытка благодати в нашей жизни. Когда вы сами испытали такую милость, вы хотите, чтобы весь мир испытал ее. Когда вы получили такую благодать, вы хотите, чтобы все народы до края планеты услышали о ней весть». Евангелие – это наша мотивация. В 3 стихе 1 главы 1 послания к Фессалоникийцам Павел 3 фразами выражает плоды Евангелия посреди них, которые также должны быть явлены в нашей жизни и в жизни нашей церкви. Взгляните на 3 стих. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования». Дело веры – первый плод, труд любви – второй, и третий – терпение и упование. Наша вера производит дела. Дела проистекают из веры. Вера являет себя в делах. Нам нужно постоянно возвращаться к этой истине. Мы были спасены от дел, то есть от дел плоти, которые не прославляют Бога. Мы получили избавление от такого рода дел. Мы совершаем дела, читаем Библию, молимся, поклоняемся Богу, переезжаем в неблагополучные районы, рассказываем людям о Евангелии не потому, что пытаемся таким образом заслужить благорасположение Бога или быть принятыми им. Он об этом уже позаботился. Мы уже ничего не сможем к этому добавить. Мы обрели покой в праведности Христа, так как получили спасение от таких дел. Христос – наша праведность, и Он сделал больше, чем достаточно для того, чтобы мы были приняты Богом. Поэтому мы свободны от дел, которыми пытались бы угодить Богу своими силами. Однако это не значит, что, уверовав, мы ничего не делаем. Мы трудимся, потому что мы были спасены для дел веры, которые приносят великую славу Богу. Вера порождает такие дела. Наше стремление – совершать дела, движимые верой, а не дела, движимые плотью. Когда вы принимаете это Евангелие, когда вы верите в то, что Бог послал Своего Сына умереть за наши грехи и спасти нас от самих себя – и от вечного проклятия, а каждый, кто поверит во Христа, навечно примиряется с Богом, тогда вы начинаете ревновать и гореть для того, чтобы весь мир узнал эту новость. Мы с вами не играем в игры. Для нас это не просто какая-то религиозная практика. Мы действительно верим в эту великую истину, и она зажигает наши сердца благоговейным поклонением Богу и дерзновенным свидетельством о Нем. Итак, наша вера производит дела. Наша любовь производит труд. Любовь – это основание. Любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь друг к другу и любовь к врагам. Почему некоторые члены нашей церкви недавно приняли решение переехать в неблагополучные и опасные районы нашего города? Почему другие члены нашей церкви решили переехать в страны, где преследуют христиан? Почему? Потому что ими движет любовь. Любовь производит такой труд и побуждает нас выбирать такой непростой путь. Наконец, наша надежда производит терпение. Это то, что Павел называет терпением упования. Такие плоды Евангелие приносит в нашей жизни. Евангелие – это наше основание, наша мотивация и наша цель. Больше всего в жизни мы хотим, чтобы об этом Евангелии услышали люди на всей планете. Мы хотим, чтобы о нас говорили так же, как говорили о церкви в Фессалонике, чтобы мы повсюду несли с собой Слово Божие. Мы хотим, чтобы о Евангелии услышали все люди, и мы хотим, чтобы Спаситель вернулся за своим народом. Мы знаем, что Он снова грядет, когда Слово Божье достигнет всех людей на земле. В 24 главе Евангелия от Матфея, 14 стихе написано: «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Христос, наш Спаситель и наш Царь, вновь грядет, и Он придет, когда Слово будет проповедано всем народам. Мы посвящаем себя труду благовестия, потому что мы хотим видеть нашего Царя и с нетерпением ждем Его второго пришествия. Каждая глава первого послания к Фессалоникийцам заканчивается упоминанием второго пришествия Христа. Это удивительно. В 10 стихе 1 главы мы читаем: «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Мы ожидаем пришествия с небес Сына. В 19 стихе 2 главы сказано: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли перед Господом, нашим Иисусом Христом, в пришествии Его?» Мы еще вернемся к этому стиху. А последний, 13 стих 3 главы гласит: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». В 4 главе с 15 по 17 стихи Павел пишет: «Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это необыкновенно. Мы встретимся с Господом и будем пребывать с Ним вечно. В 18 стихе Павел добавляет: «Итак, утешайте друг друга этими словами». Эти слова нам для ободрения. Он вновь грядет. В 5 главе, 23 и 24 стихах написано: «Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это». Мы ожидаем Сына с небес. Слово «ожидать» с 10 стиха 1 главы означает «восторженное предвосхищение». Наши глаза устремлены в небеса, и мы живем в радостном ожидании того дня, когда увидим Христа лицом к лицу. Таким образом, Евангелие – это наше основание, наша мотивация и наша цель. И благодаря Евангелию мы знаем, что живем ради одного, ради того, чтобы превозносить славу Божию. Мы живем для того, чтобы приобретать учеников для Христа. Как мы исполняем это? Этот вопрос подводит нас ко второму выводу. Мы живем для того, чтобы приобретать учеников для Христа. Об этом мы говорили в последних трех уроках. И я молюсь, чтобы осознание этого не покидало нас как верующих и как церковь в целом. Мы община людей, приобретающих учеников для Христа, а не аудитория зрителей. Очень сложно поверить в это, особенно когда мы собираемся вместе на богослужении. Вы сидите лицом к пастору или проповеднику, слушаете обращение и видите затылки впереди сидящих людей. Сложно не почувствовать себя зрителем. Возможно, ваше восприятие было бы иным, если бы мы находились в небольшой комнате, где я мог заглянуть в глаза каждого слушающего и сказать: «Вы были созданы и спасены для того, чтобы завоевывать души для Христа». Вы, может быть, сказали бы в ответ: «Я не знаю, что это значит. Мне так много нужно сделать в жизни. Мне нужно так во многом разобраться и не ошибиться. Возможно, этот призыв для других людей. Я не уверен, что это относится ко мне». Я вам скажу. Помните женщину по имени Пунджа? Однажды она уверовала во Христа, и неделю спустя в ее доме было 24 человека, которым она рассказывала о Евангелии. Семеро из них обратились к Иисусу. А еще неделю спустя у нее в доме уже начала собираться домашняя церковь. У вас уже есть то, что требуется для создания новой церкви всего за две недели. Я говорю вам это, и я хочу, чтобы вы поверили в это. У вас нет причин этому не верить. В вас пребывает тот же самый Дух Божий, в вас то же самое Божье Слово и то же самое Евангелие. Каждый верующий может и должен совершать такой труд. Ведь Бог для этого вложил в нас своего Духа. Давайте делиться Словом с другими людьми, чтобы они приняли и обратились». Я коротко повторю содержание последних трех уроков. Помните, мы говорили о том, что мы должны делиться Словом, чтобы приобретать учеников для Христа. В первой главе первого послания к Фессалоникийцам Павел подтверждает эту мысль. Возможно, вас не убедили эти тезисы о приобретении учеников, суть которых в том, что мы должны делиться Словом, демонстрировать Слово, учить Слову и служить миру. Посмотрите на первое послание к Фессалоникийцам, первую главу, 5 стих. Павел пишет: «Наше благовествование у вас не было в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». С этого началось свидетельство. Далее, во второй главе, 2 стихе написано: «Но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Они проповедовали Евангелие с дерзновением». Ниже, в той же главе, 9 стихе, Павел продолжает: «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от вас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Эти стихи показывают нам, что Павел пришел и провозглашал Евангелие. Мы все совершаем то же самое. Мы делимся Евангелием с окружающими людьми. Так распространяется Евангелие, и с силой Духа Святого люди принимают его. Скорее всего, в вашей жизни есть люди, с которыми вы делитесь благой вестью, и они не приняли ее. Но пусть это не разрушает вашу уверенность в Евангелии. Люди будут принимать весть о Христе. Это радостная и благая весть. Делитесь ею, и пусть это будет вашей первостепенной задачей, особенно в свете того, что мы так часто говорим о неотложных духовных и физических нуждах людей в этом мире. Удовлетворяя физические нужды людей, помогая голодающим и больным, нам следует помнить о том, что мы должны делиться с ними не только хлебом, но и Евангелием. Хлебом делиться проще, чем Евангелием. Достаточно посмотреть на историю церкви, и вы увидите склонность на первое место ставить попечение о физических нуждах, а Евангелие оставлять позади. Необходимо заботиться о том, чтобы Евангелие не оставалось за бортом. Сатана не имеет ничего против того, чтобы мы снабжали людей едой и одеждой на их пути в ад. Если мы делаем это, то мы упускаем из виду самое важное. Поэтому давайте делиться Евангелием с окружающими, чтобы они приняли и обратились. И давайте демонстрировать Слово окружающим, чтобы они последовали за Ним. В конце 5 стиха и начале 6 первой главы Павел говорит: «Как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу». Другими словами, Павел пишет им: «Мы доказали вам, что мы люди, жизнью являющие вам Евангелие, и затем вы последовали за нами, вы стали подражать нам». Во 2 главе, 8 стихе записаны прекрасные слова: «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Мы не только делимся Евангелием с людьми, мы разделяем с ними свою жизнь. В 10 стихе Павел добавляет: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Он фактически говорит: «Вы слышали от нас Евангелие, и вы видели в нас живое Слово Божье». Это имело решающее значение. В 17 главе книги Деяний мы читаем о жителях Фессалоники, идолопоклонниках, погрязших в язычестве, не слышавших о Евангелии. Но Евангелие пришло к ним. Они поверили Христу, но откуда они могли знать, как следовать за Ним? Они нуждались в том, чтобы Павел и его спутники показали Слово своей жизнью. В этом суть жизни, подобной жизни Христа. По этой причине, когда вы приводите кого-то к вере во Христа, мы не говорим, нужно срочно записать этого новообращенного на библейские занятия. Не потому, что библейские занятия не полезны, а потому, что этому новообращенному нужно увидеть Евангелие и Слово, явленное в вашей жизни. Как новообращенный человек может научиться молиться? Можно записать его на уроки о молитве, но гораздо эффективнее будет пригласить новообращенного к себе на молитвенное общение и сказать: «Вот как мы молимся. Давай молиться вместе, и я покажу тебе, как я посвящаю внимание Богу в молитве, как я возношу к Нему свое сердце. Вот так я провожу время в общении с Богом, и вот что помогает мне поддерживать огонь молитвы». Как новообращенный христианин научится читать и изучать Библию? Можно отправить его на курсы, но лучше пригласить его на свое изучение Библии, вместе открыть Слово Божье и сказать: «Я хочу показать тебе, как я изучаю Божье Слово. Я хочу показать тебе, как я читаю Библию. Я задаю вот такие вопросы, чтобы понять, о чем говорится в Писании». Кто-то возразит: «Я не уверен, что я могу так сделать. Я не знаю, готов ли я к этому». В этот момент важно осознать, что Бог задумал такой путь не только для освящения других людей и их роста во Христе, но и для вашего собственного освящения и роста во Христе. Если вы собираетесь наставлять других и показывать им, как читать и изучать Библию, вам самим нужно знать, как это делать. Как только рост во Христе других людей начинает зависеть от вас, ваше христианство сразу же поднимается на новую высоту. Тогда вы можете сказать окружающим вас, братьям и сестрам: «Вы вносите большой вклад в мое освящение, потому что каждую неделю вы побуждаете меня проводить время в чтении Библии и в молитве». Показывая своей жизнью пример следования за Христом, вы не только помогаете другим людям возрастать во Христе, вы сами начинаете возрастать в Нем. Я твердо убежден в том, что каждый христианин, пока не посвятит себя приобретению других учеников для Христа, в какой-то момент остановится в своем духовном развитии. Если вы сосредоточены только на себе и на своем духовном росте в Иисусе, тогда в какой-то момент вы, образно выражаясь, ударитесь об потолок, и дальше расти будет некуда. Если же другие люди вовлечены в процесс духовного роста, тогда этому росту не будет предела, потому что вы разделяете свою жизнь с другими и показываете им, как на практике выглядит жизнь освящения. Тогда мы понимаем, что библейская община и библейская миссия неразделимы. Библейская община и библейская миссия нераздельны. Может сложиться впечатление, что со всеми этими разговорами о приобретении учеников мы перестаем заботиться друг о друге. Это вовсе не так. Если мы занимаемся библейским приобретением учеников, оно и есть попечение друг о друге. Благодаря ему мы пребываем в общении друг с другом, мы разделяем друг с другом свою жизнь. Именно поэтому представление, согласно которому ученичество и приобретение учеников происходит раз в неделю в церкви или в классе, в корне неверно. Вам необходимо разделять друг с другом жизнь и проживать ее вместе. В контексте этой совместной жизни мы видим Слово Божье в действии, и когда это происходит, мы имеем возможность разом пережить глубину общины и миссии. Спросите любого, кто когда-либо принимал участие в краткосрочной миссионерской поездке с другими людьми, пережили ли они сопричастность и единение с этими людьми во время совместного служения. Человек, возможно, ответит вам, что пережил единение и сопричастность совсем не так, как хотел или ожидал. Когда вы вместе с кем-то участвуете в миссионерском труде, вы нуждаетесь в других людях не так, как вы нуждаетесь в них, когда отдыхаете в шезлонге у бассейна. Когда вы на передовой линии миссии, вы как будто в бункере с другими людьми. Вы не можете обойтись без тех, кто рядом с вами. И в этом смысл ученичества. Библейская община неотделима от библейской миссии. Однажды мы разговаривали с пастором в Индии, который рассказывал нам об одной супружеской паре в своей церкви. Эта пара искренне поверила в то, что они должны приобретать учеников для Христа. Они составили список из 50-60 знакомых человек, которым они могли бы рассказать о Евангелии, и начали благовествовать им. Через некоторое время они пришли к пастору и сказали: «Мы даже представить себе не могли, что благовестие сделает с нашим браком. Начав делиться Евангелием с другими людьми, мы вдруг осознали, что людям нужно было увидеть любовь Христа, явленную в нашей любви друг к другу. Для этого и задуман брак. В 5 главе послания к Ефесянам сказано, что брак – это образ любви Христа к Его Церкви. Свидетельствуя другим людям о Христе и осознав, что они должны любить друг друга, эти люди поднялись на новую высоту в своих отношениях. И плодом этого осознания стала не только более глубокая любовь друг к другу, но и распространение Евангелия. Бог знает, что Он делает, заповедуя нам идти и научить все народы. Мы можем полностью доверять Ему в этом. Давайте же демонстрировать Слово окружающим, чтобы они последовали за Ним. Третий тезис. Давайте учить Слову, чтобы другие люди также распространяли Его. В 6 стихе 1 главы 1 послания к Фессалоникийцам Павел пишет: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово». Затем ниже, в 8 стихе, он продолжает: «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». «Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Вот церковь, которая перевернула мир вверх дном. Слово Божие пронеслось во всяком месте, прозвучало везде. В оригинале слово, переведенное в синодальном переводе Библии как «пронеслось», использовано Павлом только однажды во всех его письмах. В его времена это слово означало громогласный звук трубы, чтобы каждый мог услышать, звук, напоминающий раскаты грома. Какой прекрасный образ! Боже, пусть таким же будет свидетельство нашей церкви. Пусть Слово Божье разносится, как трубный звук. Когда Павел обращался к христианам в Фессалонике, он как будто говорил в микрофон. Он сообщал им Слово Божье, а они не только принимали его, но и передавали дальше, чтобы его могли услышать люди в других местах. Павел пишет: «Мне даже ничего не нужно говорить. Я могу молчать. Вы проповедуете Слово повсюду». Мы тоже желаем того, чтобы Слово Божье проносилось таким же эхом. Для этого нам нужно учить Слову и наставлять других, чтобы они могли распространять его дальше. Последний тезис касается служения миру. Давайте вместе служить миру, чтобы в конце концов Евангелие достигло всех народов. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте». Город Фессалоника стал одной из миссионерских баз в служении миру вокруг, и оттуда Слово Божье разнеслось в другие города и провинции. Об этом мы молимся и к этому призываем, чтобы наше служение гулко раздавалось везде и повсюду. Мы получили спасение для того, чтобы приобретать учеников для Христа. Пусть Господь поместит эту истину глубоко в наши сердца, чтобы мы знали, какую роль играет рассказ другим о Слове, демонстрация Слова, научение Слову и служение миру в жизни каждого из нас. Мы хотим знать подробности и конкретные способы выражения этого поручения. Мы задаем вопрос: как это выглядит в наших взаимоотношениях друг с другом? Как это выглядит в жизни нашей малой группы, если в вашей церкви есть таковые? Как мы можем исполнять это наилучшим образом в том месте, где мы живем? Бог желает, чтобы это происходило в вашей жизни намного больше, чем этого желаете вы. Поэтому Он направит вас и поможет вам применять это на практике. Когда мы поистине ставим перед собой эти задачи, как мы можем наилучшим образом делиться Евангелием, показывать окружающим Слово, наставлять их в Слове и служить миру вокруг, тогда мы перестаем быть зрителями и становимся участниками этой удивительной работы. Это подводит нас к заключительному выводу и основанию, которое, честно признаться, для меня было самым обличительным, когда я перечитывал книгу «Деяний». Мы умираем для того, чтобы умножались церкви. Итак, мы существуем для того, чтобы превозносить славу Божью. Мы живем для того, чтобы приобретать учеников. И, наконец, мы умираем для того, чтобы умножались церкви. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Когда мы начали проходить эту серию уроков в нашей церкви Брук-Хиллз, мы каждому пришедшему выдали чистый лист бумаги и сказали: «Давайте представим, что есть только мы как церковь. Нет здания церкви, нет никаких программ, никаких вещей, только люди, народ Божий, в котором пребывает Дух Святой, у которого есть Слово Божье и которому оставлена заповедь распространять Евангелие до края земли. Для выполнения этого задания у нас есть лишь немного времени, пока мы не перейдем в вечность. Если бы перед нами был такой чистый лист, что бы мы предприняли, чтобы донести Евангелие до края земли?» Мы спросили членов нашей церкви: «Если бы мы снова собрали все наши ресурсы вместе, стали бы мы тратить миллионы долларов на строительство здания? Стали бы мы организовывать церковные программы, которые удовлетворяют только наши нужды? Было бы это нашим приоритетом?» Ответ был: «Скорее всего, нет. Мы бы объединились в труде благовестия и рассеялись бы по всей земле, чтобы провозглашать благую весть». Мы поняли, что смысл не в здании и не в церковных программах, хотя в этих вещах ничего плохого нет. Мы осознали, что нам нужно сосредоточить свое внимание на ином и дать Богу так называемый карт-бланш, то есть предоставить Ему полную свободу действий в нашей жизни и в жизни нашей церкви. Предоставляя Богу полную свободу действий, мы сказали Ему: «Господь, мы умрем для своих удобств, мы умрем для своих предпочтений, мы умрем для своих традиций, мы умрем для своих привычных способов организации церкви и для наших ожиданий относительно того, как все должно быть устроено. Мы умрем для всего этого. Как мы можем наилучшим образом провозглашать Евангелие в нашем городе и до края земли? Что бы ты ни повелел нам делать, мы сделаем это. Если ты повелишь нам отказаться от чего-то, мы откажемся от этого. Если ты скажешь нам делать что-то иначе, мы будем делать это иначе. Мы предоставляем тебе полную свободу действий, не предъявляя никаких условий со своей стороны. Скажи нам, что нам делать». Приняв такое решение, мы начали изучать книгу «Деяний». Где мы оказались 15 уроков спустя? Каким выводом мы пришли? Мне кажется, что книга «Деяний» дала нам немного конкретных ответов на наши вопросы. Мне кажется, мы не нашли четкого указания «делайте то, потом это», следуя которому можно было бы планировать проповедь Евангелия до края земли. Тем не менее, я считаю, что книга «Деяний» демонстрирует четыре вещи, которые вносят существенный вклад в обсуждение этой темы. Опять же, у меня нет конкретного плана воплощения их в действии. Я лишь хочу указать вам на эти вещи и хочу, чтобы вы осмыслили их. Во-первых, читая о жизни первых христиан в книге «Деяний», нельзя не заметить, что их дома занимали центральное положение. Нормальным местом собрания и общения христиан был чей-то дом. В Иерусалиме были верующие, которые собирались в храме, особенно во время молитвы, но по мере усиления гонений это стало невозможным. Поначалу верующие собирались в синагогах в разных городах, но не прошло много времени, как сам Павел был изгнан оттуда. Так синагоги тоже не были лучшим местом для собраний. Верующие собирались в общественных зданиях. Например, в 19 главе книги «Деяний» упоминается училище некого тирана. Но главным местом собраний в Новом Завете служили дома верующих. В первой главе книги «Деяний» сказано, что после вознесения Христа ученики находились в верхней комнате в доме Марии, матери Иоанна и Марка. Во второй главе число верующих стремительно выросло за один день. В 46 стихе 2 главы сказано, что христиане собирались по домам. Позже в книге «Деяний» и в посланиях апостолов упоминаются дома разных верующих: дом Филиппа в Кесарии, дом Филимона, дом Иасона в Фессалонике, дом Тита, дом Стефана, дом стражника в Филиппах, дом Акилы и Прескилы, домашняя церковь Нимфана. Все эти дома были стратегическими центрами собраний христиан. Прочитав книгу «Деяний», вы нигде не найдете упоминание церковного здания как такового. Напрашивается вопрос: почему нет? Честно говоря, точного ответа на этот вопрос у нас нет. Мы не знаем, почему христиане не имели церковных зданий. Кто-то утверждает, что у них не было достаточного количества ресурсов. Вполне возможно, хотя среди верующих были богатые люди, и церкви имели какие-то средства. Где-то, вероятно, это было немыслимо из-за гонений на христиан. Однако были районы, где к христианам относились вполне дружелюбно, но и там не было церковных зданий. Доподлинно нам неизвестно, почему церкви не имели своих зданий, но этот факт заставляет нас задуматься. Может быть, первые христиане считали, что в здании не было необходимости. В книге «Деяний» мы видим Евангелие, которое непрестанно росло и умножалось, и, возможно, поэтому верующие и не думали, что стоит строить здание. Они прекрасно обходились и без них. Что могло быть лучше и естественнее того, чтобы делиться Евангелием со знакомыми людьми и демонстрировать им Слово, учить их Евангелию в контексте личных взаимоотношений у себя дома? Дома верующих играли первостепенную роль в благовестии. Во-вторых, их стратегия была простой. Простая не значит легкая. Мы вернемся к этому несколько позже, но я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. В 14 главе книги «Деяний» описано, как Павел и Варнава провозглашают Евангелие, приобретают учеников для Христа, образуют из этих учеников церковь, затем назначают пасторов и пресвитеров и после этого уходят. Во вновь образованной церкви есть лишь ученики, пресвитеры и Слово Божие, хотя в то время у христиан был только Ветхий Завет и учение апостолов. У них не было Библии в современном смысле этого слова, у них не было полного Нового Завета. У нас, по сравнению с ранними церквами, в этом явное преимущество. В течение 10 лет Павел ходил по разным местам и благовествовал, приобретая учеников, насаждая церкви и назначая руководителей. Затем он шел дальше. Он совершал этот труд 10 лет, и в конце послания к римлянам он заключает: «Моя работа здесь выполнена». Это было все, что он делал. Оставлял позади себя людей, старейшин, Слово Божие и Духа Божьего. Вот что я подразумеваю под простой стратегией. Английский миссионер начала 20 века Роланд Аллен осиротел, когда был еще ребенком. Позже он стал миссионером на севере Китая, где начал писать две книги, оказавшие огромное влияние на миссию. Я приведу его одно высказывание. «Мы не в состоянии представить христианство без изобретенных нами замысловатых механизмов. Однако Павел, похоже, оставлял вновь образованным церквам простую систему, включающую евангельское учение, два таинства, то есть вечерю Господню и крещение, традицию основных фактов смерти и воскресения и Ветхий Завет. Это все». Это кажется поразительно малым. Мы с трудом можем представить себе, что церковь можно создать на таком хрупком основании. Мы еще много добавляем к этому, но нужно ли добавлять все это, если наша цель – срочное распространение Евангелия? Наше желание в том, чтобы еще тысячи и тысячи людей в нашем родном городе и во всех уголках планеты услышали благую весть. Естественно, мы не можем повторить ситуацию книги «Деяний» целиком, но в этом нет нужды. Очевидно, что Павлу достаточно было людей, пастора и Духа Святого. Первые христиане считали этого достаточным. И многие наши братья и сестры во Христе считают это достаточным и в наши дни. Вопрос, на который нужно ответить: достаточно ли этого нам? Если бы мы убрали сегодня все, остались бы только люди, пресвитеры, Слово Божье и Святой Дух, было бы нам этого достаточно? Стратегия Павла была простой, но она не была легкой, поскольку плата за веру во Христа была очень высокой. Мы могли бы много говорить о конкретных примерах, но мне кажется, что, прочитав книгу «Деяния» от начала и до конца, мы уже не можем сомневаться в том, что первые христиане перенесли жестокие гонения и множество страданий за веру во Христа. Этот путь не был безопасным и легким. Этот путь был путем страданий. Первые последователи Христа не спрашивали, что лучше всего подойдет нам. Давайте все так и организуем. Они спрашивали, что лучше всего будет способствовать распространению Евангелия. Отправной точкой для них были не их собственные интересы, а благовестие. Они верили, что достижение этой цели было для них самым великим благом, потому что это приносит славу Богу. Для нас лучшее – это то, что приносит славу Богу. Плата за веру была высокой. В 20 главе книги Деяний, 24 стихе Павел говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Я не дорожу своей жизнью. Я живу только для того, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божией. Итак, плата за веру была высокой, но их награда была велика. Павел страдал, был избиваем, его сажали в тюрьму, он даже пережил кораблекрушение. Он пришел в Фессалонику и там столкнулся с гонениями. Его побивали камнями. Несмотря на это, в первом послании к фессалоникийцам, 2 главе, 19 стихе он пишет: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» В чем твоя радость, Павел? В чем смысл всего этого? «Моя радость, — говорит Павел, — мой венец похвалы в пришествии Христа — это спасенные люди». Люди обращались к Иисусу в результате страданий Павла. В 3 главе с 6 по 8 стихи этого же послания сказано: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Почему? 8 стих: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Павел жил, когда видел, что другие твердо стоят в Господе. Я молюсь, чтобы это было движущей силой нашей жизни. Если у вас есть дети, то когда вы видите, что ваш ребенок добивается успеха и преуспевает в добром, ваша жизнь становится полнее и богаче. Точно так же, когда вы видите, как люди приходят ко Христу, и их сердца преображаются, ваша жизнь приобретает новый глубокий смысл. Ведь мы живем ради того, чтобы окружающие обращались ко Христу. Мы живем, когда они утверждаются в Господе. С какими бы страданиями мы ни столкнулись, они того стоят. Я кратко повторю сказанное. Дома верующих занимали центральное положение. Их стратегия была простой. Плата за веру во Христа была очень высокой, и их награда была великой. Это по-прежнему довольно общие тезисы, так как книга Деяний не дает нам конкретных указаний. Но я хочу призвать вас. Во-первых, давайте благовествовать повсюду. Давайте примем решение отправиться и благовествовать в других странах, где еще не слышали о Евангелии. В Восточной Азии, в Северной Африке, в Центральной Азии. Давайте проповедовать в местах, где люди недостаточно слышали о Евангелии. В вашей родной стране и даже в Северной Америке, к примеру, в городе Сиэтл, Нью-Йорк. Давайте проповедовать в своем родном городе. Давайте отправимся и будем благовествовать повсюду. Мы хотим видеть тысячи обращенных ко Христу в нашем городе. Давайте привлекать всех к благовестию. Когда мы читаем книгу Деяний, мы начинаем понимать, что Бог задумал так, чтобы каждый из нас был участником насаждения и умножения церквей. Это вполне закономерно, поскольку если мы участвуем в приобретении учеников, мы автоматически становимся участниками насаждения церквей. Представьте, если мы в ближайшие годы посвятим себя приобретению учеников для Христа, в силе Духа Святого Евангелие будет совершать работу в сердцах людей. Люди будут приходить ко Христу. Количество верующих будет расти, и здание нашей церкви и вашей церкви, каким бы замечательным оно ни было, не сможет вместить новых верующих. Это здорово, и к этому мы стремимся. Может быть, отчасти по этой причине у первых христиан не было зданий. Не в силу дефицита средств и недостатка планирования, а в силу того, что здания не справлялись с плодами благовестия. Мы также не хотим создать что-то и посвятить себя чему-то, что можно вместить и удержать в каком-то здании. Мы хотим посвятить себя чему-то, что невозможно удержать и остановить. И если мы все участвуем в приобретении учеников, мы не сможем всегда оставаться в том месте, где находимся сейчас. Церковь будет распространяться в вашем городе. Какова цель вашей христианской жизни? Я надеюсь, что цель вашей христианской жизни не в том, чтобы следующие 30 лет или даже 5 лет провести в церковном здании в окружении многочисленных церковных программ. Цель вашей христианской жизни в том, чтобы быть участником в деле приобретения учеников, умножения церквей и распространения Евангелия. Такую жизнь можно сравнить с мощным потоком реки и противопоставить спокойному бассейну. Мы не только посещающие церковь горожане, мы участники в деле умножения церквей. Пусть Господь даст нам свою благодать, чтобы мы могли умереть для своих потребностей в вещах и удобстве, для своих предпочтений и традиций. Пусть Господь даст нам благодать, чтобы мы могли сказать: «После этого путешествия по книге Деяний, Боже, мы предоставляем Тебе полную свободу действий. Что Ты повелишь нам делать, мы будем делать. Давайте молиться и спрашивать Бога о том, что Он хочет. Давайте спрашивать Его, как мы можем наилучшим образом распространять Евангелие в нашем городе и до края земли. Давайте спрашивать Его с готовностью исполнить Его повеление». Итог. Богу принадлежит полная власть над великим поручением. Итог, который мы подводим в заключение, во-первых, заключается в том, что Богу принадлежит полная власть над великим поручением. Он завершит его исполнение. На нас лежит ответственность за исполнение великого поручения. Бог доверил исполнение этой задачи нам с вами, поэтому давайте предоставим Богу полную свободу действий в своей жизни. Давайте без всяких оговорок и условий дадим Богу карт-бланш и скажем: «Боже, возьми в орудие меня и мою семью, как Ты пожелаешь, и мы пойдем за Тобой. Мы сделаем все, что Ты повелишь нам сделать». И давайте предоставим Богу полную свободу действий в нашей церкви. Давайте будем готовыми сделать все, что Бог укажет нам сделать, какими бы странными ни казались нам Его указания. Ведь больше всего в жизни мы хотим, чтобы через нас Евангелие распространилось до края земли. И для этого мы сделаем все, что в наших силах. Давайте потеряем нашу жизнь в исполнении этой миссии. Я еще раз зачитаю вам высказывание Роберта Коумана, которое я приводил в третьем уроке. «Всемирная евангелизация – это божественно указанная цель для всех нас. Она не только достижима, она неизбежна. Верим ли мы в это или нет, однажды Евангелие Царства будет услышано до края земли, согласно Евангелию от Матфея 24:14. Бога Вселенной невозможно преодолеть в Его намерениях. Любая деятельность, не согласующаяся с Божьим замыслом о судьбе человеческой, — это тщетное занятие. Чем раньше мы осознаем это, и чем раньше выровняем свой путь в соответствии с Его путем, тем раньше мы приобретем значение вечности. Мы хотим, чтобы наша жизнь и жизнь нашей Церкви имела значение вечности».